Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, я рада продолжению нашего общения на волнах радиостанции «Радонеж». И надеюсь, что программа этого часа также будет для вас душеполезной. Откроет программу очередная передача из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Полюбившаяся многим из вас, эту тему предложил и ведет в нашем эфире кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко. Сегодня выйдет в эфир третья передача об эпохе правления государя Николая II. Ну а во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук Иваном Андреевичем Ясауловым. Сегодня уважаемый профессор обратится к жизни и творчеству крупнейшего русского литератора XVIII века, создателя истории государства российского Николая Михайловича Карамзина. 1 декабря по старому стилю мы вспоминали очередную годовщину со дня его рождения.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Напомню, в прошлой передаче Илья Сергеевич остановился на цитате из книги историка и публициста Сергея Сергеевича Ольденбурга «Царствование императора Николая II», приводя цифры, свидетельствовавшие о неуклонном росте экономического могущества и политического влияния России, царствования государя-императора Николая II.
Видим, что доходы превосходили расходы, причем на серьезную сумму. Золотой запас Госбанка с 648 миллионов в 1994 году возрос до 1,604 миллиарда. Миллионов в 2014 году. Бюджет возрастал без введения новых налогов. Вот тоже удивительно, да? Без повышения старых, отражая стихийный рост народного хозяйства. Увеличение оборота железных дорог, спроса на спиртные напитки, на сахар, на табак, рост поступлений от промыслового налога, от таможенных пошлин. Все это не означало увеличение налогового бремени, так как общий народный доход возрос в гораздо большей пропорции, нежели бюджет. Вот царствование Николая II с экономической точки зрения. Можно сказать, что он ничего не сделал, допустим, лично, да, потому что он там не похож на Петра Великого, который сам бороды брил и во всем участвовал. Но это иллюзия во многом. Как сам царь относился к тем или иным реформам, как он в них участвовал. Чтобы это понять, нужно прочесть солидные исторические труды, где отражены документы, отражены переговоры, отражены заседания там, Государственного совета, Государственной думы, правительства, принятия бюджета, тех или иных реформ и так далее. И кто отвечал в конечном итоге за все самые судьбоносные решения в государстве? Это был царь. Его характер, не похожий на характер того, кто приходит в Священный Синод, в Святейший Синод с ножом, да, и говорит, что вот вам мой закон, это тоже требует отдельного освещения. Вот Ольденбург, он подробно обсуждает характер Николая II и, так сказать, сам стиль его царствования. И для того, чтобы не пользоваться исключительно какими-то клише, можно посоветовать почитать Ольденбурга. И мы потом еще обратимся к книге Мультатули «Внешняя политика Николая II». Книге, которая построена тоже на фактологическом материале. хотя издано с ужасающим количеством опечаток, но это вот вопрос к ответственности уже редакции, да, почему указан редактор, и даже корректор, по-моему, указан, но он ничего не делает. Вот к чести «Черной сотни» нужно сказать, что они не только издают хорошие книги, они еще тщательно их вычитывают. Это вроде молодежь, но придерживается классических стандартов книгоиздания. Ну, а на фоне того, о чем говорит Эльденбург, тех фактов и цифр, это конкретные цифры, да, если можно их опровергнуть, пожалуйста, опровергайте. На фоне этого уже можно говорить о том, как увеличилось количество церквей в ходе правления Николая II и как поощрялось открытие церковных приходских школ, чему, кстати, Дума ставила препятствие, так же, как и вооружению. Перевооружение флота после русско-японской войны тоже ставило препятствие. Вот это тоже показано у Эльденбурга. Но понятно, что хоть препятствия ставились, но если бы царская власть сохранилась, то и ликвидация безграмотности пошла бы по пути церковно-приходских школ, их неуклонного роста. И таким образом она соединялась бы с религиозно-нравственно-патриотическим и эстетическим, кстати, тоже воспитанием, потому что там обязательно был хор. Вот. У нас потом по-другому все это развернулось. Не самым худшим образом тоже советская школа. Вот. Но это прошли годы, прежде чем удалось ее, так сказать, ориентировать на гимназию царского времени, фактически. Да, такая ухудшенная копия царской гимназии, ухудшенная, потому что массовая.
Нет, если исключить идеологию, то школа была в целом хорошей, учили.
Конечно, да.
По старым, так сказать, лекалам и образцам, в лучшем смысле этого слова.
Да, но для этого понадобилось сначала провести масштабную зачистку тех сил, которые все это демонтировали вначале. Но я хочу сказать сейчас о другом, о том, что те, кто так комически карикатурно представляет царствование Николая II, они всегда делают акцент на церквях, что он, так сказать, ничего кроме церквей не строил. Вот вам иконы вместо патронов и так далее. Это просто неправда. Да? Мы можем рассуждать о том, что там действительно ли надо строить только церкви или нет. На самом деле, конечно, нет, потому что церковь в ребрах, а не в бревнах. Да? Если ее нет в ребрах, то ее не нужно строить в бревнах. А если она есть в ребрах, тогда она и в бревнах появится.
Ну, сколько я знаю, там никакой там план сколько-то церквей построить, как разумеется, у нас сейчас шаговой доступности, этого не было. Это была всегда или по преобладанию народная инициатива?
Я бы сказал так. Это часть экономического расцвета царствования Николая II. Все растет и увеличивается, да, увеличивается, конечно, и количество каменных храмов.
Но это всегда инициатива снизу. Вот что важно, община хотела строить.
Ну, в основном, строить, конечно, она снизу, да, потому что государство не навязывало никому. Хотя мы знаем, что были законы, которые повелевали там говете причащаться в такой-то период. И когда они были отменены, то сразу отпало там большой процент тех же офицеров, которые причащались. Это другой процесс. Процесс уже от царя независевший. Можно
да,
было
надо
и дальше.
Не забывать, что у нас синод, а не патриарх правил. Это синодальное время, оно тоже.
Тоже сказалось,
очень
да, мы
даже
об этом уже говорили. Кстати, вопрос о восстановлении патриаршества поднимается в эпоху Николая II. Он изъявляет свою волю на то, чтобы собрать собор и восстановить патриаршество, но только откладывает этот вопрос в связи с неустойчивостью политической системы и, видимо, предчувствуемой войны. Он, конечно, хотел избежать войны до последнего, и даже был шанс, по-видимому, мы потом об этом поговорим, но он осознавал внешнеполитический фон крайне тоже неустойчивым. Поэтому он до лучших времен оставляет вот эту инициативу. Ну и мы знаем, когда она в результате реализуется в действительности. Мы тоже потом поговорим об этом событии, о восстановлении русского патриаршества. Но нельзя все списывать, с другой стороны, и на синод, как будто он виновен в том, что люди перестали желать соединяться со Христом, желать причащаться.
Вот многих коробит, что это было обязательное, вот ты должен там,
вот,
нельзя
это да.
было это вводить.
Это да, причем это
формально
тоже ведь были реформы, как ни странно, на западный образец. Если, скажем, в период еще до раскола само общество контролировало, да, то есть если ты переставал там причащаться, исповедоваться, то на тебя начинали косо смотреть на улице прежде всего. Хотя тоже были люди, которые там спустя рукава исполняли свои религиозные обязанности. Но все-таки это шло снизу. То Петр перестраивает государство по протестантскому образцу, да, где все так вот организовано, по ГОПСу, так сказать, Левиафан такой.
Формализовано.
Да, формализовано. Власть должна за всем следить. И вообще людей можно воспитывать палкой. Ну, нужно, конечно, воспитывать их и законами, и правильными словами. Петр очень это любил, как мы знаем тоже. Мы об этом говорили. Внушать подданным их долг и прочее. Но палка стоит вот тут же в углу и ждет, так сказать, первого повода, чтобы пройтись по спинам. Ну и со временем это, естественно, устаревает, так же, как устаревают телесные наказания. Хотя, честно сказать, я из тех, кто, когда видит, как у нас мусор валяется на обочинах дорог, то думает, что, может быть, Иран отменили. Положа руку на сердце, должен так сказать, что бывает, бывают такие мысли.
Да и только ли мусор?
Незрелость.
Много от чего хочется.
Есть незрелость. Если человек может бросить пластиковую бутылку на обочину дороги, да, то о каком избирательном праве мы можем говорить? Какая ответственность на нем лежит? Ну, бог с ним. Совсем. У нас все равно этого права нет на самом деле, так сказать, по-настоящему. Так что о чем тут говорить? Возвращаемся к другой теме. Что получается, процесс, он одновременно идет в нескольких направлениях. И так всегда происходит. Кто-то еще строит церкви, а кто-то уже отказывается от причастия. Причем эти люди могут даже не замечать друг друга, потому что они из разных общественных страт. Или мало замечать. Поэтому между ними и столкновения нет. Но их расхождение объективно образует те дыры, в которые страна потом может провалиться. Скажем, в ходе гражданской войны. Итак, Россия при Николае II не была отсталой, она была отстающей. Это очень существенный тезис, который я хочу, чтобы мы тоже прочувствовали. Отстающие в том плане, что да, были флагманы мировой экономики, которые раньше всех пошли по пути капитализма и очень от многого отказались, в том числе и в духовном плане, ради этого пути. И за эти издержки, за эти жертвы они во многом преуспели. Так что мир поставили под свой контроль практически. И Россия была серьезной частью мира, которая не находилась под их контролем. Хотя, конечно, периодически подпадала под большее или меньшее влияние, в том числе экономическое. И рост которой, как самостоятельной единицы, беспокоил, просто пугал эти народы, эти государства. Мы уже видели, что даже в эпоху Павла Петровича он пугал, когда еще далеко было вот до этого уровня развития.
Да, как там сказано, Россия нависает над
нависает,
всем миром.
Нависает, да, и рано или поздно, как Абба Джоржель, как умный человек, он не написал, что мы там придем в Европу и всех съедим. Он написал, что будут диктовать условия Европе и Азии, просто как сила, как империя. Но уже этого они не хотели допустить. Потому и создавался миф о русских казаках, которые, так сказать, только ждут щелчка пальца, чтобы там разорить Европу и всех остальных заодно. Но вот это отставание, оно же было и догоняющим развитием, да? То есть не просто догоняющее, которое всегда идет сзади. Действительно догоняло, потому что наша сила, данная нам Богом, это безграничность ресурсов. Причем тот, кто нам это дал, он же и показывает, что без правильного настроя это все может улетать в трубу. Без остатка практически. Все может прогуливаться в кутежах, так сказать, по большому счету, да, не обязательно там какие-то рестораны. Это эпоха целая может быть кутежом одним большим. Вот, все может идти иностранцам в руки, да, и быть под их контролем, по большому счету. Так что это может быть полностью не в коня корм. Но по неким судьбам неизреченным это дано нам. Пока еще дано. Вот, причем в эпоху Николая II это был не только ресурс неистребимый земельных недр и самой земли, чернозема в том числе, но это был еще и ресурс демографический. Еще не таким ужасающим был отрыв в количестве даже китайцев и индийцев от нас. Не говоря о том, какую силу мы представляли в Европе, Вот. При соотношении с мусульманским, с арабским миром тоже не таким пугающим было различие. Так что та Россия и нынешняя Россия, это, конечно, разные России. Мы вышли из своей гонки советского времени, наперегонки с самими собой, как в итоге выяснилось. Вышли сильно постаревшими, помятыми, теперь уже и побитыми. И в этом плане, ну, наверное, это взывает к какой-то большей зрелости, да, когда сил вот таких вот молодых, растущих как на дрожжах, не знающих еще, куда себя применить, куда себя потратить, становится меньше. Тут, наверное, нужно как-то собраться, подтянуться, да, как-то по-новому, по-взрослому посмотреть на все, потому что иначе можно потерять еще больше. Но сейчас мы смотрим в прошлое, мы пытаемся понять его, поэтому обращаемся опять к эпохе последнего царя. Что означает вот это отставание догоняющее? Мы вошли вот в предвоенные годы, перед Первой мировой войной, успели войти в пятерку крупнейших экономик мира, потеснив Францию. То есть одну из тоже первостепенных буржуазных стран, да, то есть мы как бы уже вклинились в эту пятерку первых и начали протискиваться вперед. Но отстающее развитие, оно означает ножницы, о которых я уже говорил. То есть чем сильнее становится темп догоняющей системы, тем больше отставания в доходах трудящихся масс от передовых стран, потому что они, обойдя остальной мир, уже могут перераспределять доходы в пользу рабочих, да, тем самым задабривая их и предотвращая революцию, а те, кто догоняет, не могут себе этого позволить. Или могут в меньшей степени. И чем сильнее они стараются догнать, тем больше вот эти ножницы расходятся. Потом они сойдутся, но пока они расходятся. И получается парадокс. Благосостояние рабочих не ухудшалось в последние годы царствования Николая, оно улучшалось. Но отрыв западных доходов и прав тоже увеличивался. А так как мы всегда себя измеряем Западом, да, с некоторых пор, и считаем, что мы как бы должны сразу быть на их уровне, да, вот это ложная посылка, которую еще Петр нам внушил, да, что вот можно одним рывком перескочить, одеться в камзол, и все, и ты уже там, в Англии. То получается, что недовольство растет вместе с ростом благополучия. Понимаете, да? Оно не уменьшается с ростом благополучия, оно растет одновременно с ним.
Что и в новейшей России у нас не раз бывало.
Да, в советское время, кстати, тоже. Ведь самый лучший период в плане благосостояния и спокойствия жизни – это как раз брежневский период, как известно. Ну, мы не берем предвоенные годы сталинские в городах, когда действительно был расцвет, но наряду с этим был голод в ряде колхозов, да, и массовая поездка крестьян в города, где они становились домработницами. Вопрос такой неудобный задавали иногда в то время. А почему, собственно, это не слуги? И как-то их называли особым образом. Это не слуги, а... А, помощницы по хозяйству, вот так их называли, этих домработниц, которые спали на кухнях.
И сейчас так, кстати, нередко называют уже новые, новариши.
Ну что ж, это делает им честь, что они не хотят называть никого слугами. Но сейчас, по крайней мере, в этом нет противоречия. А тогда, конечно, я знаю просто, потому что мои предки были москвичи, как много в окружении было вот этих домработниц. Ведь для них это был выход, потому что им просто зачастую негде было искать работу и пропитание. Так что этот расцвет, он такой обоюдный, обоюдоострый, я бы сказал. Но был определенный расцвет городов до войны, да, на уровень которого, как мне рассказывали старожилы, после войны уже так и не вернулись. Тем не менее, для большинства населения СССР, конечно, самые благополучные годы – это брежневские годы. И это те самые годы, когда зреет непримиримое, лютое недовольство, так хорошо выразившееся в песне Виктора Цоя «Мы ждем перемен». И недовольство, которое охватывает и рабочих, и шахтеров, мы хорошо это помним тоже, да, не какие-то там псевдобуржуазные элементы в городе, они были на подхвате. Многие из них, кстати, были из комсомольцев. тот же Ходорковский, кстати сказать, вот известный факт. Вот. Но прежде всего, конечно, ударной силой были рабочие, шахтеры. Они двинули Ельцина во власть. Ну, мы, может быть, коснемся кратко этого, когда будем говорить об эпилоге. Просто сейчас мы сопоставляем эти две эпохи, да, и вот видим, что хоть красный флаг у тебя над Кремлем.
Аналогии все равно просматриваются.
Да, хоть царский, а законы истории, вот они действуют. И почему специалисты проглядели эту перспективу, которые, собственно, занимались изучением законов истории, не потому ли, что они с некоторой доктринерской позиции на все смотрели? Вот это остается загадкой. Ну, цитата Чехова известная: «Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки азиатские». Я бы прочел ее именно с этой точки зрения. То есть с точки зрения того, что мы европейским уровнем жизни измеряли то, что хотим здесь и сейчас. А если говорить о социалистах, то они даже требовали сразу большего, чем рабочие в Европе, чем умеренные социал-демократы и профсоюзы. Развитие и поступки азиатские, опять же, в том плане, что, как тогда говорили, кстати, совершенно не считая это чем-то постыдным, Россия – великая азиатская держава. Была восточная программа у Николая II. Мы должны стать твердой ногой в Азии, должны занять в ней подобающее место, должны, может быть, даже стать в Азии некой решающей силой, которая будет и помогать ей развиваться, и черпать свои выгоды из этого развития. Известные отношения России с Китаем. Целый ряд китайских провинций хотел перейти под русское подданство. Кстати, в наш состав мог войти и Тибет, и Монголия вместе с внутренней Монголией. Я не говорю уже о Маньчжурии. И все это мирным путем и, в общем, по их собственному желанию. Единственное, у кого удалось, это Тува. Они тоже, они из Китая к нам перешли. С Японией мы будем еще говорить о русско-японской войне, но нужно сказать, что после войны довольно быстро наладились отношения. И, в общем, они были достаточно такими деловыми. Большую часть оружия во время Первой мировой нам поставляли именно японцы. Со стороны западных стран Антанты были большие проблемы с поставками, даже за которые мы заплатили. Вот. А из Японии бесперебойно шел поток патронов и снарядов, и ружей. Вот. Отчасти восполнявший нехватку нашей военной промышленности, которая, как мы знаем, тоже наладилась и начала бесперебойные поставки к какому году. Был преодолен снарядный голод. Уже никто не мог сказать, что иконы вместо патронов несут в окопы. К 1917-му. В аккурат. Кстати, по планам развертывания так и должно было быть. Россия должна была завершить перевооружение к 1917 году.
Ну да, и мы же знаем, что часто красные воевали против белых этими же запасами, складами.
Конечно, все было для гражданской войны как бы подготовлено. Пожалуйста, убивайте друг друга, сколько влезет. Всего хватает, и оружия, и всего. Смотря на разоренные заводы, разрушенные, заброшенные. Все было. Так сказать, превратим империалистическую войну в войну гражданскую. Вот оно и было превращено. Но Азия отставала от Запада объективно. И вот получается, что мы где-то между находились. Да? То есть самая сильная из азиатских держав и не самая слабая из западных, но тем не менее отстающая от флагманов мировой экономики. И вот поэтому получалось, что развитие у нас азиатское, одной из догоняющих держав, та же Япония тоже была догоняющая. Китай еще не успел оправиться от своих поражений. Индия еще была глубоко колониальной. А самолюбие и самомнение европейские. Это сыграло большую роль в русской революции. Необходима ли была революция? Поставим этот вопрос предварительно, потом мы более плотно к нему подойдем. Я бы сказал так, на основе всего, что мне удалось изучить. Нельзя назвать ни одной причины, по которой революция была бы необходимой. То есть, по которой ее нельзя было бы избежать. Или Россия осталась бы недоразвита, если бы ее не было. Или оказалась бы в полной зависимости от западного кредита. Есть тоже такой тезис у левых публицистов. Насколько я понимаю, он не подтверждается документально. Даже в самые тяжелые годы Первой мировой войны эта зависимость отнюдь не становится полной. И вообще зависимость от капиталов, пребывающих на Западе, царской России, ни в какое сравнение не идет с нынешним нашим состоянием. Иными словами, если посмотреть с нашей христианской точки зрения на революцию, то она была чистым попущением Божьим. Именно тогда, когда мы не видим исторической необходимости, мы говорим о том, что в истории действует Бог. Или промыслом, или попущением. И сводить революцию к заговору каких-то мелких групп и к их злой воле – это тоже не что иное, как маловерие и не богословское, не теоретическое, а такое, знаете, бытовое видение истории. Поэтому революция взывает к своему богословскому осмыслению. Богословскому и историосовскому. Осмыслению, связанному с проблемой Третьего Рима. Но это еще впереди у нас. Пока я хочу поставить вопрос о том, есть ли общая логика в царствовании Николая II. Вот это царствование, которое иногда кажется чередой каких-то странных шагов, отступлений, проявления слабости, нерешительности царя, что в действительности было не так. Если смотреть на него так, как я сейчас сказал, то как раз-таки общей логики не складывается. Получается какой-то
хаотичный,
да? Смазанный финал. Финал тысячелетней России, конечно. Ну, или романовской России, там можно и так посмотреть. Но в действительности ведь мы видим, что это не так. Мы видим, что Россия непрерывно усиливается при Николае. И одновременно, правда, усиливается внутренняя смута. Пытается он ее преодолеть? Да, пытается. Идет он исключительно по пути того, чтобы задушить всех репрессиями? Нет. Он идет по пути реформ. Но эти реформы представляются половинчатыми. Почему? Потому что он не идет полностью навстречу оппозиции. А кто сказал, что царь должен идти полностью навстречу оппозиции? Вот вопрос. Да, он пытается сохранить русское общество, каким оно выросло в течение своей истории. Так же, как его отец, он противник резких насильственных движений, насильственных действий. И вроде бы все растет и движется эволюционным путем. Да? То есть не нужно насильственных действий, потому что страна развивается и так. Если не исходить опять-таки из доктринерства, связанного с классовой борьбой, да, с революцией, необходимостью переворота и народной власти, власти партий, говорящих от лица народа, что, как мы видим, и не произошло в полной мере в остальном мире, да, и у нас тоже получилось скомканно в итоге, то выходит, что его нельзя упрекнуть в том, что он был недостаточно реформатором. Разве что он слишком мало действительно, если сравнить его не только с Грозным, но и с тем же Петром, слишком мало прибегал к репрессивному аппарату, слишком много щадил человеческих жизней.
Да мы знаем же, в каких условиях жили все эти революционеры. Да,
да.
Просто курорт.
Ну, даже тот же Ленин в ссылках там немало написал.
Сталин, да.
И Сталин, да. Ну, так поставить вопрос с точки зрения борьбы и классовой, и борьбы с революцией. Почему бы не повесить всех наших будущих революционеров тогда же, при первой поимке, просто за идеи, которые они исповедовали.
Вот да, как с декабристами.
Мы же знаем... Нет, декабристов за дела, за дело. За устроенный уже переворот. А мы знаем эпохи в истории нашей страны, когда людей убивали за идеи. За то, что они исповедовали неправильные идеи. Неправильно где-то о ком-то отозвались.
Ну, вообще-то это неправильно ведь.
Ну, по-христиански говоря, да. Но это было эффективно. Не правда ли? Когда человек знал, что его могут взять даже за непочтительное высказывание, даже за не вовремя и не по месту кем-то подслушанный анекдот. И это не выдумки, мы знаем, что это правда. Хотя это не значит, что люди не рассказывали анекдотов там и прочее, но нужно было всегда знать, где ты находишься, там, кто тебя слушает и так далее. А почему бы царскому режиму не прибегнуть к таким мерам? Может быть, они бы и эффективными оказались. Мы же видим, что когда Александр III круто повел борьбу с терроризмом, он сразу сдулся. Значит, не обязательно репрессии вызывают тем большее сопротивление. Иногда наоборот, иногда они работают плашмя, что называется, как тот самый приклад по затылку, и работают хорошо, правильно работают, так как надо. Все становятся на свои места, даже самые ретивые. А кто не становится, тот ложится и уже не встает. Вот Николай действительно последователен был в том числе в неприменении таких мер. Мы потом поговорим о кровавом воскресенье, мы поговорим, там, может быть, затронем Ленский расстрел, не знаю, эксцессы, которые случались и потом. Тот же хрестоматийный случай в Новочеркасске, тоже такой эксцесс. Тоже там рабочих не устраивал, уровень зарплат там и так далее. Но, если бы он хотел, он, наверное, мог уставить страну виселицами. И, наверное, удержался бы у власти, если бы он это сделал вовремя. Более того, его бы больше уважали.
Вот парадокс, да?
Это та самая история, о которой говорит апостол Павел. Вы же любите, когда вас бьют по ланитам? Да, наверное. Тут дело не в рабстве русского народа. А что, Германия Гитлера не уважала? Опять же, есть периоды, когда только жесткие люди пользуются уважением. Если взять и Черчилля, и Деголя, это тоже не зайчики, прямо скажем. Но царь Николай, он исходил из определенного, я бы сказал, этического кодекса. Этого у него, несомненно, нельзя отнять.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о жизни и творчестве Карамзина. Карамзин вошел в историю как великий реформатор русского языка еще до Пушкина. Слог его легкий, нагальский манер, но вместо прямого заимствования Карамзин обогатил язык словами-кальками, такими как впечатление, влияние, трогательный, занимательный. Именно он ввел в обиход слова «промышленность», «сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», «гармония», «катастрофа», «будущность» и другие до Пушкина.
Я хочу подчеркнуть, что мы говорим о нем не только потому, что он юбиляр в этом году, а просто потому, что о нем нельзя не говорить, если мы вспоминаем XVIII век. То есть это вершина просто.
Вы правы, но я думаю, вот в таком повороте семантическом, которым я попытаюсь его показать, все-таки о нем, к сожалению, не говорят. Но вот в нашем с вами духе немножко все-таки переосмыслить историю русской словесности. И я постараюсь показать, почему и Карамзин у нас не вполне, даже Карамзин, как будто западник, как будто нравящийся и либералам, и по-своему, поскольку как будто бы он отталкивался от партии Шишкова, должен был понравиться и советским исследователям, раз он такой новатор. А все-таки и Карамзин у нас воспринимается превратно. И вот мы, насколько это возможно, в пределах все-таки популярной передачи, мы попытаемся вот понять, в чем тут, с ним-то в чем проблема. А с ним, конечно, большая была проблема и у наших либералов, и у их наследников, так сказать, вот советских исследователей, которые подхватили и как бы продолжили вот такой либеральный радикализм, переосмысление, то есть русской словесности на свой манер. С ним до тоже всего, были проблемы.
До всего добрались.
Ну как без Карамзина? Действительно юбилей, юбилейный год, но без Карамзина невозможно понять 18 век, поскольку, конечно, вершина 18 века, такая поэтическая вершина, это Державин, а вершина прозаическая, конечно, Карамзин. Это несомненно так. Ну так вот, вырос в имении отца, отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина, среднепоместного, симбирского дворянина, настоящего потомка татарского Мурзы. Это уже не семейные предания, как у Державина, а несомненный факт. В данном случае никто не оспаривает, что он получил прекрасное домашнее образование. Тогда для этого не нужно было ехать в Москву. Все-таки после этого получения на месте образования был отправлен в Москву, посещал лекции, в частности, в Московском университете, в котором еще не было слова «государственный», но зато было скверное слово «имперский». Вот. Интересно, конечно, и важно отметить, что в 1789-1790 годах предпринял поездку в Европу, в ходе которой, между прочим, посетил Иммануила Канта в Кёнигсберге, был в Париже во время Великой Французской революции. Об этом всегда напоминают, но я хочу заметить, что Карамзин был в самом начале этой революции.
Когда... И не ради нее, я думаю, он там
нет,
был.
Нет, мы об этом еще поговорим. Когда те, кто потом друг друга очень успешно отправлял на гильотину друг друга, массово, списками, тогда они еще были вегетарианцами. И только лишь тогда сплошь дебатировали. И в результате этой европейской поездки Карамзиным были написаны знаменитые письма русского путешественника, которые на самом деле стали, ну, таким образцом для последующих писем русских путешественников. И именно они сделали Карамзина известным литератором.
Зачинателем жанра, как бы.
Зачинателем, да? жанра. Но некоторые исследователи считают вообще, что с писем русского путешественника и ведет начало свой отчет современная русская литература. Я так не думаю, но несомненно, что именно с тех пор Карамзин и считается одним из главных литературных деятелей России. Вот по возвращении из Европы Карамзин поселился в Москве, стал уже вести деятельность профессионального писателя, журналиста, издателя московского журнала, первый, собственно, литературный журнал, в котором, среди прочих произведений, появилась упрочившая его славу повесть «Бедная Лиза», знаменитая тоже, о которой мы чуть дальше поговорим. Ну, выпустил ряд сборников, альманахов и так далее. Но затем, уже в начале следующего века, 19-го, император Александр I именным указом от 31 октября 3 года даровал звание историографа Николаю Михайловичу Карамзину. Вот титул историографа в России по смерти Карамзина не возобновлялся, и поэтому Карамзин так и остался первым и единственным историографом в России. И вот возникает первая проблема. Проблема такая, что на самом деле вот эта история государства российского сыграла какую-то двусмысленную роль в истории русской словесности, в ее изучении. Потому что как раз со времени его работы над историей государства российского, карамзинской работы, он постепенно отходит от художественной литературы. С 1804 года прекращает всякую литературную работу, как бы постригаясь в летописце практически. Точнее, постригаясь в историке, как он это сказал. Последний летописец это как бы такая метафора. Он, конечно, считал себя историком. И как раз получается, что современные историки всерьез не относятся, к великому моему сожалению, к истории государства российского, по некоторым причинам, о которых мы еще тоже сегодня, надеюсь, поговорим. А в дисциплине истории русской литературы, которая у нас преподается в вузах, по крайней мере, тоже не рассматривается эта история как прекрасный памятник литературы, в числе прочего. И получается, что фактически изучение Карамзина завершается, вот, сказать, «Бедная Лиза» и его сентиментальная повестями и все. Филологи не изучают, это как бы история, что там изучать. А историки всерьез не относятся, потому что, ну, это такая поэтическая фантазия своего рода, конечно, там оснащенная примечаниями, конечно, так сказать, но как можно к этому, мол, серьезно относиться?
И выпадает... Это лукавство некое, мне кажется.
По определенным причинам. Например, в 1811 году Карамзин пишет записку о древней и новой России, ее политическом и гражданском отношении, в котором доказывает, между прочим, что никаких либеральных реформ в стране проводить не нужно. По-своему, замечательная записка. Таким образом, Карамзин, начиная почти как республиканец в душе, во всяком случае, заканчивает жизнь как убежденный консерватор. И даже слог его меняется, и даже стиль его, такой сладостный французский стиль, меняется. Ну, а что он был искренним и убежденным монархистом, все-таки говорить не нужно. Он был убежденным сторонником просвещенной абсолютной монархии, разумеется. Обычно его упрекают в том, что ему уж слишком очень уж больно понравилось Европа. Европа. Например, он пишет там: «О, счастливые швейцары! Они живут в согласии с натурой, то есть природой», и так далее, и так далее, и так далее. Много таких забавных строчек, забавных страниц. Да, «Счастливые швейцары». Ну, в соответствии с тогдашними нормами русского языка, которые он тогда и вводил, надо сказать. Но я должен заметить, что его, как и большинство других просвещенных русских людей, Великая Французская революция, не ее начало, а ее кровавое продолжение, не вегетарианское начало, а вот именно такое свирепое продолжение, которое, мы с вами, кажется, говорили, совершалось по закону, казнили по закону, массовая смерть по закону, а не просто по произволу, так сказать, но просто чудовищный закон-то, чудовищный закон. Вот. Очень многому научило и от многих иллюзий излечило. И вот как раз нужно сказать, что вот освещение русского исторического процесса, при жизни вышло 11 томов «Истории государства российского», 12-й том был издан после смерти уже Карамзина, вот сблизило Карамзина с двором и царем, поселившим его подле себя в царском селе. Почему говорю «сблизило», я уже намекал, еще раз подчеркну, потому что в определенный момент взгляды Карамзина были еще консервативными, чем взгляды реформатора Александра. И это, этим тоже Карамзин как был нелюбезен вот тем группам исследователей, которых я уже называл. Как сказано, история была его, можно сказать, завещанием, действительно великим делом. Карамзин скончался в 1826 году от простуды, полученной 14 декабря 1825 года. И опять-таки забавным образом отдельные историки, отдельные филологи даже этот факт неявным образом пытались интерпретировать так, что вот, мол, и Карамзин тоже, так сказать, пострадал от вот от этой проклятого, так сказать, такого русского режима, русского царизма, почти что жертва, даже он вот простыл, и вот, да, и так далее, да. И действительно, как всегда, это полуправда, потому что был действительно во время декабрьского бунта 25-го года Карамзин на Сенатской площади.
Но, правда, он же историк.
Да, правда, сидел. Для того он там был, чтобы не участвовать в бунте, а совсем наоборот, удержать от бунта. А затем Карамзин был одним из тех, кто пытался смягчить участь бунтовщиков, но, как известно, самым милостливым оказался все-таки русский царь, потому что Николай I помиловал огромное большинство приговоренных к смерти декабристов, которые с позиции закона, должен я сказать, должны быть вообще-то казнены. Казнены, потому что были военными, которые подняли мятеж. А казнены были, значит, как раз благодаря помилованию, только всего-навсего 5 руководителей. Но не сотни человек, приговоренных к смерти. Это тоже у нас как-то совершенно замалчивается. Они были помилованы, казнь заменена ссылкой. И учитывая позднейший, так сказать, советский ГУЛАГ, был очень комфортной ссылкой, надо сказать. Как и чрезвычайно комфортное проживание того же Ленина в Шушенском, то есть в Сибирской Швейцарии. Таким мягким, может быть, слишком мягким было государство российское государственным преступником. Ну и я полагаю, что эта мягкость, может быть, и стала одной из причин и как раз конца государства российского вот, в как бы, исторической части. Да. Так вот, если не считать подготовительного периода литературной работы Карамзина до его путешествия за границу, вся его деятельность как писателя-беллетриста и даже журналиста замыкается в короткий, ничтожный период с 1791 до 1803 года. Всего-навсего 12 полных лет. 12 лет. И после этого 23 года ушло на историю государства российского. Тоже очень важно это подчеркнуть, так сказать, такого рода в этапном смысле, ну, внимание там Карамзина к истории государства российского. Опять-таки, обещаю еще об этом немножко сегодня поговорить или в следующий раз. Публикация Карамзиным писем русского путешественника и повести «Бедная Лиза». Письма русского путешественника опубликованы 1791-92 годах, а «Бедная Лиза» в 1792 году, отдельное издание в 96 году. Как раз именно это открыло эпоху, вот именно эта публикация открыли в России эпоху сентиментализма. Вот именно об этом мы и поговорим. Так вот, «Бедная Лиза», по словам биографа Карамзина, владела сердцами русских читателей 15 лет без соперницы. И только в 8 году она разделила свою славу с Мариной Рощей, потом с Людмилой, первой балладой Жуковского, но разделила славу еще на 20 лет. То есть в течение немногим менее 40 лет, до появления рассказов, повестей Пушкина и Гоголя, «Бедная Лиза» оставалась наиболее совершенным и таким представительным образцом русской художественной прозы. Ну вот кусочек. Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. «Для чего же? Мне не надобно лишнего. Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе 5 копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы, хотел бы, чтобы ты рвала их только для меня». Вот. Что обычно подчеркивает в сентиментализме? То, что доминантой вот той самой натуры, то есть человеческой природы, сентиментализм объявил чувство, а не разум, что отличает его от классицизма. Идеалом человеческой деятельности сентиментализм полагал не разумное переустройство мира и общества, а высвобождение и совершенствование естественных, в кавычках, чувств. Герой более индивидуализирован, внутренний мир обогащается способностью сопереживать, и многие слова введены в русский язык для выражения оттенков чувств именно Карамзиным, потому что не было вот таких слов, которые в литературном языке, которые выражают эти оттенки чувств, нужно было их ввести. Но мне представляется, я в этом совершенно уверен, что не нужно слишком доверяться вот этой сентименталистской индивидуализации, на что делается всегда упор, что вот здесь индивидуальность, индивидуализация. Почему? Потому что в значительной степени ориентация на чувства является только лишь вариантом просветительской идеологии. Потому что и рацио классицистов, и сентимент вот другого направления может быть рассмотрен не только как бы в оппозиции друг к другу, как это всегда делалось, но и иначе. А вот как иначе? Как акцент на чистой природе человека. Чистой, опять-таки, в кавычках. Им так хотелось бы думать, что она чистая, такая природа человека. Предполагающая, что ум, вот в случае классицизма, и сердце, в случае сентиментализма, словно бы освобождены при рождении от первородного греха.
Ну, утопия, конечно.
Вот. А потому все ужасы, злодейства, зверства и прочие проявления человеческой природы и классицистами, и сентименталистами объясняются все-таки какими-то внешними факторами, как я сказал, либо неправильным устройством социума, так сказать, законы не такие, или, так сказать, воспитание неправильное, так сказать, внешние факторы, но не тем, что ад и рай живут в душе самого человека, притом каждого человека. Вот именно в этом смысле я и говорю о известной нормативности и сентиментализма, а не только классицизма. И только затем, как раз в русской классической литературе, Достоевский смог сформулировать принципиально иное представление о человеке, само сердце которого есть поле битвы. Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. А что у Карамзина? Если мы сейчас посмотрим на как раз ту же повесть «Бедная Лиза», то мы с вами убедимся, что на самом деле перед нами такая все-таки нормативная, так сказать, все-таки такая крестьянка-поселянка, которая вот воплощает опять-таки иллюзию сентиментальную, каким должна быть крестьянка. Например, она не умеет читать, там живет трудами рук своих, но она говорит очень книжным языком. Никак не отличается от, так сказать, языка вот ее возлюбленного Эраста. То есть перед нами все-таки, хотя и такие представления, что и крестьянки любить умеют, известное, так сказать, выражение Карамзина именно отсюда, именно из этой повести, но это крестьянки такие, так сказать, они... Да, условные, и перед нами очень-очень близкое к вообще как бы к представлению сентиментализма как таковое, такое вот представление о чистоте человеческой природы. Именно в это время, правда, больше не в России, а в других литературах, в западных литературах, возникают такие, знаете, оппозиции вот такой неправильного общества, так сказать, европейского, и правильных где-то за морями там живущих, так сказать, таких в соответствии тоже с природой людей, которые чисты. Они, правда, каннибалы, но они так вот, вот они так по наивности своей и делают. И, да, да. И в русской литературе нет таких образцов, практически нет, ну, потому что не было фактически заморских колоний, так сказать, ну, не считая там Аляски, это время не было. Но у нас как бы были внутренние такое, знаете, своего рода колонизации. Вот, пожалуйста, та же самая бедная Лиса, которая совершенный образец, ну, такой первозданной чистоты, почти такой райской чистоты. Это подчеркивается, когда совершается грехопадение, вот у нее с Эрастом, подчеркивается прямо-таки, ну, такое, знаете, библейское что-то, что-то там молнии, гром и так далее. То есть возникает такая иллюзия, что она действительно грешна, это Эраст, да и то там всячески показывает, что он тоже не может фактически справиться со своими чувствами. То есть и он тоже как бы виноват, но не совсем и так далее.
Жертва,
и так далее.
Жертва,
да, да, да. То есть перед нами чрезвычайно условное все-таки, понимаете, изображение. Не нужно вот слишком напирать на индивидуализацию в данном случае. Когда, например, Эраст первый раз появляется вот в доме там, Лизы, то он там знакомится с матерью Лизы, то тоже подчеркивается, что вот там вот его угощают яствами, знаете, как в каком-то очень дорогом пасторальном ресторане. Все необыкновенно чисто, необыкновенно хорошо. Вот даже это, понимаете? То есть перед нами все-таки идеализированное, чрезвычайно идеализированное представление не о России, не о даже о сельской жизни, а просто о вот этой первозданности. Еще раз скажу, перед нами изображение природы, человек как будто бы освобожденный, да, от первородного греха. И это, конечно, ну, нужно все-таки подчеркнуть.
Это была же популярна, невообразимость.
Ну, потому что это такое это первое,
впервые,
да, впервые, все-таки впервые.
Новые слова, какие-то
да, то есть впервые такой подход. Я вам скажу еще почему. Например, возникает фигура рассказчика. Это едва ли не главное открытие Карамзина. Она возникает на самом деле уже в письмах русского путешественника. То есть не нужно путать вот то изображаемое лицо, которое, конечно, похоже на Карамзина, с самим Карамзиным. То есть Карамзин создает особый образ рассказчика, который является его открытием. То есть посредник между событиями и им самим. Это очень важная вещь. Это очень важная вещь, даже если вспомните Пушкина, там, повести Белкина. Это, затем это, ну, вот так вот, вот продолжится и дальше. Но и Карамзин вполне здесь самодостаточен. В повести «Бедная Лиза» тоже перед нами фигура рассказчика. Чем, например, он замечателен, этот фигур? Там очень такая, на самом деле, ну, усложненная, можно сказать, даже при всей такой, знаете, такой создаваемой Карамзин, конечно, без искусности, он сознательно, так сказать, так строит текст, чтобы перед нами была иллюзия без искусности. На самом деле, очень сложно и даже изощренно устроенный текст, потому что получается, что вот этот Эраст рассказывает рассказчику эту историю бедной Лизы, а затем рассказчик рассказывает нам, а Карамзин публикует этот текст в своем журнале. То есть перед нами очень сложный текст. И я бы здесь подчеркнул тот момент, вот теперь мы потихонечку приближаемся к истории уже государства российского, к серьезному уже разговору о нем, наверное. Вот смотрите, получается, что рассказчик не до конца знает, что будет происходить и что происходит. То есть перед нами очень интересный случай, потому что до того, когда велось повествование от имени автора, от самого как бы автора, предполагалось, что, ну, конечно, если перед нами изображенные вымышленные персонажи, то я их создаю, и, конечно, я о них все знаю. Я знаю все, потому что это мой художественный мир, вообще говоря. А у Карамзина...
Отстраненность такая.
Да, возникает очень интересный момент сочетания определенности и неопределенности. Ну вот, например, Лиза, при всей к ней, конечно, горячей симпатии образованных людей того времени, так сказать, и, знаете, бесчисленные, конечно, подражания были и так далее. Ну и вот она такая вот покинутая, соблазненная, любящая, и затем покинутая, ну, не нужно забывать, она все-таки, в конце концов, самоубийца. Там оставляет там маме деньги, которые, так сказать, вот дает Эраст, сказать, который вот так вот тоже жертва обстоятельств, как бы вот чистым сердцем, но вот так вот, вот так слабый, проигравшийся и так далее, и так далее. То есть то тоже перед нами вот такого рода
коллизия.
Да, коллизия. Она все-таки самоубийца. И вот что дальше? Какая последняя фраза бедной Лизы? Она такая, что... А может быть, вот как рассуждает рассказчик, теперь, то есть, вообще-то говоря, уже по ту сторону жизни, Эраст и Лиза встретились, а может быть, они и примирились. То есть, вот, может быть, возникает вот эта модальность неопределенности, может быть, как бы не берется судить рассказчик о вот том, что будет. Конечно, возникает много вопросов, где встретились, в каком измерении. Очень интересно, потому что на самом деле вот эта смерть совершенно поразила Эраста. Это не одна из его девушек, как говорится, он был уже опытный такой, в определенном смысле слова, до встречи, так сказать, с Лизой, но он не мог забыть о ней, о ее смерти, и себя считал виновником ее смерти. То есть она воздействовала на него все-таки, она как бы повлияла на него. И вот где-то они встретились. Возможно. Понимаете ли? Возможно. Вот вопрос такой, что я вот считаю, это очень важная оговорка, как и последующие, там, скажем, повести Белкина, я уже об этом сказал. Очень важная оговорка, что как бы получается, что вот, может быть, впервые, но человек, пусть, сказать, изображая фигуру рассказчика, не берет на себя функции Бога, например, и с уверенностью, так сказать, там судит о персонаже, где им оказаться, в аду или в раю, понимаете? Он говорит, может быть, встретились, может быть, примирились. Вот такое, как бы, до конца не берет на себя ответственность, понимаете, определять туда или сюда героев. Это очень важно.
Тем самым он читателю дает возможность размышлять.
И читателю размышлять. И это сказать. И вообще-то говоря, такой подход весьма-весьма, я бы сказал, продуктивным оказался. Продуктивным. Я полагаю, что такого рода установка, она и далее продолжилась, вот парадоксальным образом, в истории государства российского.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.